Добрый вечер. Сентябрь. Мы возобновляем наш курс «Вековые конфликты». Как всегда, когда что-то нужно возобновить после довольно приличной паузы, возникает ощущение, что все начинается сначала. Тем более, что и тема у нас такая. А летом мы занимались Грецией. С моей точки зрения, довольно интересно ее схематизировали и стали понимать о ее вековых конфликтах. И я был, конечно, рад бы сразу после этого перейти к истории Средневековья, но, увы, историю Рима игнорировать просто не представляется возможным. А с Римом ситуация в известной мере хуже, чем с Грецией. Я имею в виду, что как греческую историю мы все знаем со школьной скамьи, так и римскую историю мы знаем с того самого времени и при этом постоянно путаем. Для полноты счастья история Рима, даже больше, чем история Греции, вошла в дальнейшую историю цивилизации. Что называется, смотрим на город Вашингтон, смотрим на французскую революцию, и мы постоянно находим римские следы, римскую логику, римскую историю. При этом совершенно очевидно, что за прошедшие тысячелетия, да еще такого интенсивного обсуждения, вопрос, где в римской истории истина, где в ней правда, где в ней ложь, где в ней фантазия, где в ней мифология, все это уже становится совершенно невозможно хоть как-то различить. При этом надо иметь в виду, что с моей точки зрения нет ничего более непохожего, чем Греция и Рим. Это при том, что мы все привыкли изучать, извините, в одной четверти в школе, привыкли называть их все вместе антикантичность и привыкли говорить, что имеет место быть здесь некоторое продолжение. И действительно, Рим – продолжатель Греции. Но Рим – ее могильщик, что довольно очевидно. И Рим – ее предельный антагонист, что очевидно гораздо менее. Я бы сказал, что в период древности, неважно, классической или ранней, трудно найти два столь же непохожих народа, как римляне и греки, при этом находящихся в тесной связи и имеющих массу заимствований друг у друга. Греция. Вообще, когда рассматриваешь историю Греции, всегда удивляешься ее немеренной эмоциональности. Греция – это перегретый до предела социум. Это кровавые, бессмысленные эксцессы, но они очень эмоциональны. Это вот греки могут сегодня разбивать детям голову, а камень на следующий день гвоять великие произведения искусства или писать поэмы. Это жестокость перегретого социума, но это эмоциональная, мгновенная жестокость. Да, она мгновенная продолжалась, и эти мгновения складывались в годы, годы в века, но в каждом конкретном случае это была некоторая мгновенность. Рим. С первых дней существования, когда Рим еще был никто и звать никак, с момента возникновения, это имперское государство. Его жестокость – это жестокость имперского государства. Та самая, ничего личного, только интересы нации. Убийство абсолютно безжалостно. Но если у греков это эмоциональная бойня, то у римлян это точный расчет. Число необходимых убийств жестко скалькулировано. Не меньше, но и не больше. Никаких эксцессов исполнителя. Рим – это вообще сплошной расчет от начала до конца. И это очень красивый, интересный расчет. Римляне это по меньшей мере хоть делать умели. Греция, полис, община, гражданская жизнь. Рим не полис и не община. Рим – это семья и государство, и политическая жизнь. Разница вполне понятна. Гражданская жизнь в Греции – это политическая борьба. Политическая жизнь в Риме – это гражданская жизнь. Так они существовали. Греция – мифология и эпос. Греция – полис, то есть ни город, ни государство. Рим. Мифология и эпос либо заимствованы, либо сконструировано, причем довольно небрежно, белые нити в мифах торчат. Один и тот же герой может быть сыном Одиссея и сыном его сына Телемака, что не совсем одно и то же, от одной или от разных женщин. Римляне совершенно спокойно могут случайно пропустить где-то что-то 400 лет, после чего сделать вид, что ничего не произошло, этих 400 лет просто не было как таковых. В этом смысле Рим действительно свою мифологию и историю конструирует очень небрежно. Рим – это закон. Рим – это понятие государства. Несмотря на то, что мы будем часто говорить о Риме как о неком городе, окруженном своей стеной, вернее, линией защиты по мере, Рим – это не полис, он никогда не был полисом, никогда не собирался им быть. Греция имеет в генезисе Крит, Микенскую сверхцивилизацию, Великую Троянскую войну, которая для них победоносная. И я бы сказал так. Греция – ребенок, родившийся в царской семье. Да, семье, лишенной престола, обедневшей, но все-таки царской. И в этом плане, как известно, породу не убьешь. В Риме генезиса вообще нет. На самом деле мы по сей пору не знаем происхождение римлян. Ну, какие-то индоевропейцы, это по языку понятно. Ну, как-то связаны с латинами. Вероятно, связаны с этрусками. Вероятно, связано с предшествующим доиндоевропейским латинским субстратом. Но заметим, все эти «вероятно» в общем-то идет из понятных соображений. Ну да, об этом всегда так можно говорить. Раз они там были, ну, значит, соответственно, лигуры там были, вольски были, кого там только не было. Греки тоже были в большом количестве. Но греки либо бежавшие, либо после крушения Микенской цивилизации колонии, потерявшие связь с метрополией. По этому поводу с греками свою связь римляне, безусловно, заявляют через Энея и ту же Троянскую войну. Но эта Троянская война со стороны троянцев, она проигранная. И в этом плане, если грец – ребенок, родившийся в царской семье, то Рим – ребенок, от которого отказались родители, которого выбросили на улицу. Кстати, не случайно, собственно, основатели Рима в мифе, в сказке, они были именно выброшены на улицу, кинуты в корзине по течению Тибра. Ребенка, который выбросили на улицу, и который потом, выросший, стал вождем шайки разбойников. Опять та же самая история. Ромул был именно этим. В конечном счете был арестован, его собрались было казнить, но тут разобрали, что вроде он такой довольно крутой человек, и его можно использовать в тех или иных целях. Собственно говоря, совершенно понятно, что начало истории Рима – это просто кусок политической борьбы в Альбалонге. Итак, Рим – изгой, парвеню, раб, ставший царем. Есть такое стихотворение, оно хорошо известно, что на свете есть масса плохих вещей, хуже всего – раб, ставший царем. Так вот, Риму удалось стать великим царем. И вот это некоторое чудо. Как правило, ежели при таком генезисе что-то получается, то в лучшем случае это будет что-то вроде Ассирии, а в худшем и вовсе непонятно что. Здесь же мы видим великую империю, которая так до сих пор остается самой крутой империей в человеческой истории, самой правильной, самой великой, которую с тех пор миллион раз описывают, помещая то на коммунистическую землю, то в далекий космос, смотри, основания. И остается все тот же Рим. Но самое любопытное. Рим – это злоупотребление правосудием. Мы говорили о том, что Рим – это закон, да. Но Рим очень хорошо понимал, в какой момент закон должен быть исполнен определенным и совершенно правильным образом. И это очень интересная ситуация. В некотором плане мифологическая история Рима, а я склонен думать, что и его полная истинная история, это некоторый набор, ну, говоря сегодняшним языком, договорных матчей. Мы об этом будем говорить чуть позже. С точки зрения социальной термодинамики. Греция – канальный реактор. Создание внутреннего давления и высокой температуры за счет ограниченных размеров полюса. Людей не хватает, поэтому колониальная политика. Людей не хватает для создания сильной армии, поэтому полюсные союзы. Рим предложил совершенно другую структуру. Рим – это двухконтурный двигатель. Открыты оба цикла, но они открыты в разных совершенно смыслах. Внутренний контур – собственные римляне. Внешний контур – окружающий мир, прежде всего союзники. Рим же начал свою историю как, ну, даже неправильно сказать глава, там в качестве главы больше выдвигалась Альфа-Лонга, одна из глав Латинского Союза. VII век, там было 30 общин, руководила большей степенью Альфа-Лонга, Рим тоже пытался в это дело встроиться. В союзах, с этим союзом Рим постоянно воюет, при этом, заметим, союзные отношения не разрываются, единое святилище продолжает использоваться. Вообще война выглядит как-то довольно странно. В этих войнах Рим увеличивает свою территорию незначительно, сильно меняет характер договоров, переходя ко все более явной гегемонии, и постепенно распространяет свое гражданство на дружески настроенные общины. Рим, вообще говоря, довольно уникален в отношении всех древних государств в одном отношении. Рим довольно легко давал свое гражданство. Заметим, что получить гражданство Афин, будучи не афинянином по рождению, я думаю, было даже не практически невозможно, а просто невозможно. Что касается Рима, то при известной доле везения и заслуг римское гражданство мог получить совершенно не относящийся к Риму человек. И сплошь и рядом этим очень широко пользовались. В результате, что по этому поводу делает Рим? Он постоянно втягивает пассионарные элементы союзников во внутренний контур. Ну, смотрите. Вот, например, Рим после очередной войны добился изъявления покорности какого-нибудь мелкого города и сказал, что теперь его граждане, друзья и союзники римского народа, а через какое-то время дал им ограниченное гражданство. Вторая гениальная идея Рима – это гражданство без права голосования. То есть человек пользовался всеми защитами, которые мог получить римлян, включая, кстати, право на владение землей, но не мог голосовать, а потому не мог менять римскую политику. Но при некотором старании и при активных действиях внутри Рима он получал и полное гражданство. В результате получалась ситуация. Пассионарные элементы, которым было тесно у себя дома, и которые были готовы на риск, связанный с переездом в другой город, в другой полис с другими отношениями, безусловно, начинали искать свою карьеру в Риме. Это усиливало внутриполитическую борьбу в Риме. Просто хотя бы потому, что у вас появляются еще дополнительные пассионарии. И внутренний контур Рима постоянно подогревался. Вот такая двухконтурная система. Потом мы будем смотреть, как она работает. Важно, что если в Греции стенки двигателя – это реальные границы полиса. Мы говорили, что в большинстве полисов, в общем-то, можно было, даже не поднимаясь особо на высокие горы, увидеть, где проходит граница. И в этом плане граница, она ощущалась физически. Это была именно физическая граница. А Рим никогда не считал себя ограниченным своей хорой. Он всегда мыслил глобально. Знаете, мне как-то приходилось встречаться с небольшой компанией, человек из пяти, которые говорили, что они не гаражный кооператив, а транснациональная корпорация в процессе своего создания. Вот это лучше всего подходит к Риму. Великая империя в процессе создания. Откуда такое глобальное мышление, которого, кстати, у греков не было? Этрусское влияние, может быть. Более древнее влияние, маловероятно. Исходный индоарийский субстрат тоже вполне возможно. Но во всяком случае римляне никогда не считали, что какая-то проходящая линия, известная как граница, вообще как-то их связывает. И стенки двигателя в Риме – это не географические границы. Это система законов, писанных или неписанных. Вот именно эта система законов ограничивала римлян и повышала давление внутри социума. Но при этом надо иметь в виду, что в отличие от географии, закон это всегда можно в нужном случае трансформировать. И римляне их трансформировали и делали это более чем аккуратно. Прочитав довольно много по истории Рима, я взял в качестве эпиграфа к этой лекции совершенно юмористический текст из микенского цикла Валентинова, именно потому, что он совершенно юмористический, а Валентинов как-никак доктор исторических наук. Как правило, самые тонкие вещи историки любят говорить в форме шутки. И вот здесь, как не смешно, стихотворение о футбольном матче, сыгранном во времена Диомеда, Энея и так далее, имеет прямое отношение к дальнейшей истории. Но сильнее всех волчата, войско давно в бой идет, голова так и летает, три подряд немалый счет. Бородатый и лохматый, вдрызг разгромлен город Рим. Только римляне не стонут, дайте срок и победим. Рома-Рим не просто город, сам Каверин отец ему, и клянутся все квериты с дюжим Дикси Бытсиму. Рим проигрывал ничуть не меньше войн и сражений, чем любой другой полис. У Рима было одно очень странное свойство. Он на этом проигрыше не считал сражение законченным. И вот в этом плане стихотворение действительно говорит, каким был Рим. Значит, следующая картина, которую мы сейчас видим на экране, это соотношение историй Греции и Рима. Заметим, очень четкие параллели. В Греции темные века, мы считаем, заканчиваются в районе 776 года с первой Олимпиадой. Архаическая Греция идет до Милетского восстания 500 года. Классическое до Гальского нашествия 279 года. Кстати, с Гальским нашествием мы тут тоже столкнемся, римляне имели с ним сложные отношения. И, наконец, в 146 году заканчивается эпоха эллинизма. Как раз тем, что Рим завоевывает Грецию. Я назвал века до основания Рима рассветными. Дело в том, что чтобы были темные века, нужно же все-таки до этого была какая-то великая цивилизация, которая потерпела великое же и крушение, как это было у греков. Ничего подобного у римлян не было. Они, конечно, об этой катастрофе знали, какое-то количество греков к ним туда приезжало, эмигрировала. Но в общем и целом для них как раз скорее эта катастрофа и разбросанные этой катастрофой ахейцы были скорее началом государств, началом развития. Но вот в 753 году у нас уже есть Латинский союз, уже есть Альба Лонга, возникает Рим, и до 510 года царский Рим, царская эпоха. Заметьте, в общем, разница с архаической Грецией, на 20 лет в начале, на 10 лет в конце. С 510 года идет Римская республика. Формально она идет аж до 27 года, до нашей эры. Но я все-таки считаю, что этот этап нужно делить на три. До 265 года, до завоевания Тарента и полного завоевания Италии, это Римская республика. С 265 года это в сущности империя. Вот тут возникает большая проблема. Политически, структурно это все еще республиканская форма правления. С точки зрения исторической, разумеется, Рим 265 года и позднее – классическая империя со всеми ее нормальными признаками, включая способность удерживать на своей территории несколько культурных кодов. Я называю этот период с 265 по 88 год республиканский имперский Рим. То есть форма правления республика, форма существования империи. Это внутреннее противоречие закончилось взрывом. И целым столетием, на самом деле чуть меньше, тремя поколениями непрерывных гражданских войн, которые, собственно говоря, закончились созданием уже настоящей империи, то есть и форма существования, и форма правления империи. В общем и целом, картинки параллелизма римской и греческой истории здесь действительно просматриваются и очень похожи на то, что это не в нашем воображении и не связано с их взаимодействием. Просто, похоже, они проходили те же самые стадии развития, но проходили их сильно по-разному. А следующий слайд – это, собственно, взятый чисто из интернета, но реально очень красивый слайд. История создания гигантской Римской империи. С чего все начиналось, как все это росло, увеличивалось, а потом потихонечку начало уже снова деградировать, исчезать. Ну и вот, соответственно, в 530 году уже остались только куски былой роскоши. Итак, смотрим, как схематизируется теперь римский двигатель. Мы в свое время говорили, что в греческих полисах базовая проблема и одно из базовых противоречий – это олигоклерия, не хватает земли, и олигантропия, не хватает людей. Мы говорили о том, что олигантропия – это в основном проблема Спарты. Очень мало, собственно, истинных спартиатов. И со временем их количество уменьшалось и уменьшалось. Олигоклерия – это, собственно, практически все остальные полисы в разных версиях. Рим, как всегда, решил занять совершенно особую позицию. С самого начала своего существования Рим испытывал обе проблемы. А именно, много людей, не хватает земли. Начинаются острые земельные конфликты, которые решаются внутренними распрями, но их таким образом не решить. Римляне гораздо раньше греков поняли, что убивая даже целиком противоположную партию, вы не решаете проблему нехватки земли, потому что пройдет максимум полпоколения, и у вас возникнет та же самая проблема, а совершенно не факт, что в следующий раз убьют тех же самых, а не наоборот. Отсюда римляне довольно быстро пришли к выводу, что когда не хватает земли, нужно немедленно начинать войну. В ходе этой войны, первое, погибает часть пассионарного населения, уменьшает демографическое давление. Второе, при минимальном везении какие-то земли можно еще и присоединить. Третье, даже если это не происходит, армия же не только воюет, она еще и во время войны вынуждена просто по построению заниматься определенной работой. Дороги строить, лагеря строить, кое-где земли распахивать. В результате, по итогам войны, людей по-любому становится больше. В смысле, земель становится больше. Когда земель становится больше, возникает олигантропия. У вас не хватает людей обрабатывать эти земли. Но тут выясняется, что у нас есть не только внутренний, но и внешний контур. А именно, текущий военный противник приобретает статус друга и союзника римского народа. И, естественно, приходит в Рим, часть его получает римское гражданство, людей снова становится больше. Обостряется внутренний конфликт за счет притока пассионарных населения, пассионарных элементов. Вновь возникает нехватка земли. Обратите внимание, классическая двухтактная система, но я не целиком ее описал. Надо иметь в виду, что всю римскую историю от образования Рима до гибели империи Рим всегда сотрясает линейный внутренний конфликт. Этот линейный конфликт мог называться по-разному. Аристократия и Ромул. Сенат и народ. Патриция и плебеи. Оптимат и популяры. Названия могло быть много, но суть была всегда одна и та же. Всегда две стороны, которые лучше всего, кстати, как ни странно, обозначаются очень поздними обозначениями правых и левых. Правые больше выступают за традиции, за права традиционных родов, которые восходят там к немеренной древности Альба-Лонги, а может даже и самой Трои, за власть Сената. Плебеи выступают, соответственно, за права, не принадлежащего к истории нового народа, как правило, занимающегося торговлей, земледелием и так далее, за власть народного собрания. И, соответственно, как правило, именно вторая сторона левая всегда стремится сделать тот или иную форму передела земли. Этот конфликт, разумеется, в норме должен был сопровождаться просто непрерывными гражданскими войнами, но проблема заключалась в том, что в Риме есть закон, писанный или не писанный. Закон управляет всем. Закон управляет этим конфликтом. Закон управляет конфликтом олигоклерия-олигантропия. Закон управляет пришедшими пассионарными элементами, которые могут получить гражданство, могут получить неполное. В общем, вариантов там много. В результате вот в этой системе происходит постоянная перекачка энергии между конфликтом правой и левой, конфликтом мало земли, мало людей. И в конечном итоге это всегда выливается в ту или иную форму войны. Вся система Рима, то есть и правая, и левая, и все остальное, естественно, находится в конфликте. Вот у римлян было очень хорошее понятие, мы потом будем это смотреть на отдельной схеме, текущий внешний военный противник. В каждое время он свой, но с ним всегда есть конфликт. Что интересно, и этим конфликтом есть управление. Это управление – римские форматы войны. У римлян было совершенно свое представление о войне. Абсолютно не греческое и очень понятное. И опять мы видим, что перед нами очень сложная моделька. Смотрите, закон оперирует всеми отношениями во внутреннем контуре. Закон оперирует форматом ведения войны во внешнем контуре. Но закон в Риме далеко не всегда писан. Закон в Риме – это вполне определенные люди. В первую очередь, конечно, Сенат. В более позднее время это не столько Сенат, сколько трибуны. Но в любом случае это конкретные люди. А это означает, что римская система очень жестко зависела от качества человеческого материала. Более чем греческая, более чем персидская. Некоторое чудо заключается в том, что римляне сумели обеспечить это качество почти на тысячелетие. Вновь займемся сравнением Греции и Рима. Греция. Война – это особый вид спорта. Побежденному нужно дать возможность собраться с силами и взять реванш. Рим. Война должна давать результат. Территориальный. Получаем землю. Финансовый. Получаем деньги. Политически получаем союзника. Воевать нужно или до полного уничтожения противника, или до превращения бывшего противника в друга и союзника русского народа, а в идеале потом еще и в того, кто имеет римское гражданство. Сейчас смотрите, когда я говорю воевать до уничтожения противника, еще раз, в отличие от тех же ассирийцев, римляне абсолютно всегда рациональны. Никаких эксцессов. Не надо заниматься геноцидом, этноцидом. Надо уничтожать организованности, которые Рим не устраивают. Неважно, как они называются. Это может быть Великая империя, типа Македонская или Карфагенская. А может быть Пиратская республика на островах. Не имеет значения. Эта организованность не устраивает, она должна быть уничтожена. И второе. Ликвидация культурных кодов. На самом деле, когда вот мы вспоминаем про Третью Пуническую войну, а мы о ней говорили на финикийской лекции, там же все очень интересно. А сами финикийцы, когда римляне им велели заложить город, который будет далеко от моря и поэтому не сможет торговать, сочли это утонченным издевательством. Римляне же ничего подобного не имели в виду. Их совершенно устраивал земледельческий Карфаген. Их не устраивал торгующий Карфаген, который при любом раскладе в обязательном порядке раньше или позже становился бы препятствием к действиям Рима в Средиземном море. Поэтому они просто решили сменить им культурный код. Типа, ну будут выращивать зерно, ну и слава богу, нормально. Задача уничтожения не ставилась, это не было издевательством. Это была именно нормальная римская рациональность. Но обратите внимание, именно поэтому, когда римляне воевали, очень интересная ситуация. Если кто-то сдавался без боя, он тут же получал друга и союзника, и чаще всего римское гражданство. А если кто-то сдавался вовремя, у него гражданство было похуже, статус тоже, но тоже было все вполне нормально. И уж точно грабежом активно Рим не занимался. Но уж если кто старался воевать до победного конца, да еще и по дороге одерживал над римлянами победы, вот тут римляне вели войну до последнего, до уничтожения. И участь тех, кто имел статус сдавшихся, ну, в общем-то, это была тяжелая участь. При особом невезении, вспомним Коринф, могли целиком и в рабство, и в рабы продать все население. И Рим это совершенно спокойно делал. И опять-таки, в отличие от греков, не в качестве мести, а совершенно рационально. Эта организованность доставила нам проблемы. Нельзя допустить, чтобы она снова существовала. Уничтожаем с носителями. Убивать всех нерационально. За них же деньги можно получить на рынках. Ну и получим. Греция, главное, это самовыражение, агон хабрис, импровизация в жизни и в деятельности. Обратите внимание, сколько мы смотрим греческую историю, даже греческие сражения. Всегда сплошная импровизация. Отсюда у греков так много гениальных полководцев. Мы вспоминаем и Мильтиада, и Фемистокла, и Эпаминонда, и, естественно, Александра. Их действительно было много. До Юлия Цезаря, ладно, до Мария. Кто помнит великих римских полководцев? Потому что Рим, главное, это подчинение. Это подчинение личности закону. Это подчинение сильной личности закону. Выразителем закона является государство в обязательном порядке. Поэтому способ ведения войны – это организованность. Правильно построенный легион, управляемый правильными консулами, обязан одержать победу за счет своей воинской доблести, римского характера и, между прочим, хорошо организованных форматов ведения боевых действий. Гениальный полководец не нужен. Да, конечно, есть куча схем, якобы римских битв этого периода. Все они абсолютно легендарны, и как схема битвы не лезут ни в какие ворота. Но есть еще один очень интересный момент. Я уже сказал, что греческая жизнь – импровизация. Что касается римлян, об этом не принято говорить. Но римляне жестко следовали ритуалу. Рим вообще полагал, что самое важное – это четкое соблюдение ритуалов повседневной жизни – а уж тем более в политической, и уж в особенности в войне. В некотором плане такое брахманство. Ну, в норме, как известно, когда работники в Индии делают что-то не так, брахман обязан в своем мышлении этот процесс проделать правильно, и тогда сделанная ошибка ни на кого не пойдет, ничью карму не ухудшит, и вообще все будет правильно и идеально. Так вот, у римлян все было гораздо хуже. Не брахман, а каждый римлянин в процессе своего существования, каждый ритуал должен был проделать идеально. Если идеалы проделались правильно, то, собственно говоря, город рос и сражения выигрывались. Греция – война за формой содержания власти. Будет у нас демократия или аристократия, или будет монархия, или придет империя. А если монархия, то кто будет монархом? Вот это нормальная ситуация в греческих полисах. Рим. Борьба за формат разделения властей. Рим всегда имел разделение властей, это хорошо известно. Гораздо менее известно, что разделение властей в Риме было очень текучим, плавным. В действительности четкого понимания законодательной и исполнительно-судебной власти в Риме не было. Зато было четкое понимание, например, власти от патрициев и власти от плебеев. Эти вещи они хорошо разделяли. Но как раз именно в том-то и суть, что разделение властей было, а жесткой формулы этого разделения не было. Что и позволяло римлянам действовать, несмотря на жесткость ритуала и законов, удивительно подвижно в разных ситуациях. Они могли быстро поменять позицию, сохраняя при этом главное, то есть, собственно, Рим. Ну, а теперь, собственно, давайте потихонечку попытаемся посмотреть, как все это выглядело. Сразу скажу. Рим, безусловно, заимствовал у греков их алфавит. Рим, безусловно, создал собственный язык, и мы прекрасно знаем, что такое латинский язык. В известной мере он сохранился до сих пор в теологии, в медицине, в юриспруденции, очень во многом продолжает действовать. Но первые относительно вменяемые римские тексты – это 500-е годы до нашей эры. То есть, например, по царскому периоду текстов просто мало. Второй момент. Насколько можно римским текстам доверять – это совершенно отдельная проблема. И, наконец, третье. На самом деле у нас на данный момент времени есть, по сути дела, три Рима. Рим, который попытались нарисовать, собственно, римляне, когда обратились к своей истории. Рим, который конструировали ученые эпохи Возрождения и буржуазных революций, вообще совсем другой Рим. Да, еще надо иметь в виду, что отдельной работой занимался по этому поводу в начале Средневековья святой Августин, и у него был третий Рим. Но сегодня есть еще и понятие Рима, которое конструируют археологи. И это совсем четвертый Рим. В действительности мы будем заниматься в основном Римом в его культурно-мифологическом оформлении, с позиции именно того, как сами римляне себя видели. Исходя из простых вещей. Во-первых, это проще. Во-вторых, это в некотором смысле интереснее. Ну а в-третьих, как ни странно, у меня к этим данным существенно больше доверия при всех их фантастичности и сказочности. Что я имею в виду? Да очень просто. Ну вот, например, есть у нас Анк Марций, римский царь, 640-616 год. По стандартным описаниям основал Остию, как город в устье Тибра, соляные копии и порт. И построил мост через Тибр. Историки не отрицают существование Анка Марция, но глубоко убеждены на основании археологических раскопок, что, разумеется, никакой колонии в Устье не организовывал. Я задам простой вопрос. Римляне были очень рациональными людьми. Наличие в Устье соляных копий было известно. Тибр на тот период – единственная судоходная река Италии. Честно говоря, я был бы крайне удивлен, узнав, что имеющий приличные возможности уже, я имею в виду финансовые, с точки зрения трудовых ресурсов, царь, не сделал бы той работы, которую ему римляне приписывают. С учетом того, что в конечном итоге Остия точно была организована как порт, как соляные копи, я не вижу особой необходимости сомневаться в этом случае в традиции. В некотором плане она, наверное, точна. Итак, в основании римлян сами римляне кладут троянцев. Мы добавляем туда латинян и этрусков. Собственно, если говорить о троянцах, то это Эней, сын Анхиза и Афродиты, которая, как известно, была одним из очень немногих, кому разрешили бежать из строя. Но, опять же, сложный вопрос. Бежал, сдал город и получил за это спасение. В конечном итоге, понятно, что в 10-м году осады греки и троянцы обязаны были начать как-то договариваться и выстраивать хоть какие-то форматы отношений на завершение этой войны. И так все получилось очень плохо. Заметим, что Эней далеко не сразу попал даже по мифологии в Италию, где его только не было. Добрался он и до Карфагена, который в тот момент был как раз создавался Дидоной. Опять же, очень четко видно, что у нас явно наблюдается различие во времени. Карфаген все-таки был основан не в это время, не в момент гибели Рима, но это не имеет большого значения. Наконец добирается до Лация и вступает в роман с Лавинией, дочерью Латина. В ее честь Эней создает город Лавиний. Кстати, с большим удивлением, когда готовился к этой лекции, выяснил, что «Лавиния» – это последний роман Урсулы Ле Гуин, посвященный именно этой исторической фигуре, причем написанный в жанре метатекста. Имеется в виду ситуация, когда герой текста знает, что он герой текста и разговаривает с автором. Скачать я его успел, прочитать нет, но это, похоже, очень любопытно. Урсула Ле Гуин плохих романов не писала. И Латина, и Эней гибнут в единоборствах. В конечном счете, не то сын, не то внук по разным источникам Энея строят новый город Альба-Лонга, длинный белый город, переслив туда 600 семей из Лавиния. Вроде бы хочется задать вопрос, какое все это имеет отношение к Риму. Ответ: через некоторое время, всего через 400 лет, это будет иметь прямое отношение к Риму, ибо один из царей Альба-Лонги, собственно говоря, после очередного государственного переворота превратит дочь бывшего царя в девственную весталку. Комментарий, правда, девственных весталок к тому времени еще не изобрели, но это все не очень важно. Миф при этом никак не становится хуже. Она забеременела от бога войны Марса, по другим данным, от какого-то солдата, что, впрочем, примерно одно и то же с точки зрения как римлян, так и греков, кстати. Родила близнецов Ромула и Рема. Их нужно было утопить, но в конечном итоге, соответственно, выходили их, и они остались в живых. Что интересно, многие римские патрицианские семьи, такие как Юлии, Сервилии, Квинции, Гигании, Куриации и Клелии, альбалонгские семьи. Собственно, Юлий Цезарь считается последним прямым представителем рода Юлиев, то есть последним прямым наследником Энея, Анхизы и Афродиты. Рим основывается в день космонавтики, 12 апреля 753 года нашей эры. А как раз в это время проходила шестая Олимпиада. Но вариантов на самом деле много. Некоторые ставят основание Рима на 814 год, некоторые до 728. 753 – это договоренность самих римлян времени ранней империи. Договориться считать с этой даты. Но дальше они все уже честно считают от нее, и в этом плане, чем хороши опять же римляне, у них довольно точно велась хронология. Ромул и Рем. Но, соответственно, все историю хорошо знают. Первое братоубийство в истории Рима. С самого начала Ромул убил Рема, причем заявил, что он это делает, потому что Рем перешел границу, обозначающую, значит, условную границу города, а тем самым совершил немеренное святотатство. Надо здесь заметить, что у Гая Анонимуса, известного российско-римского историка, российско-древнеримского, очень интересно описывается ситуация, когда Ромул и Рем наблюдают, собственно, они же, чтобы выяснить, где строить город, у Ромула была одна гипотеза, у Рема другая, решили ждать знамений. И знамения они получили оба. Причем Рем получил первым знамение, а Ромул получил вторым, но гораздо более сильное. А именно Рем увидел 6 коршунов, а Ромул через некоторое время 12. Очень быстро историки пришли к выводу, ну, я имею в виду римские историки, что это века, которая надлежит прожить городу, который сейчас будет основан. Ну и, собственно, Гай Анонимус ехидно замечает, что, видимо, если бы возобладала точка зрения Рема и его идеи на город, то, наверное, Рим прожил бы 600 лет, то есть как раз не пережил бы пунических войн. Ну а с идеей Ромула Рим прожил 12 веков и добрался до 5 века нашей эры. А, собственно говоря, надо иметь в виду, что Ромул и Рим, вообще говоря, ну, собственно, это были воспитанные в крестьянской семье изгоем. Никто их за людей не считал. И город они организовывали, в общем-то, своей собственной ватагой. Ромул, правда, с самого начала придумал, фактически считается, что всю будущую структуру города он создал сразу. И я в это верю, потому что подобные вещи либо создаются сразу и целиком, либо никогда. Ромул сразу решил, что, значит, те, кто пришел с ним, это будут родоначальники. Тем самым вел представление о патрициях. Те, кто будет приходить в Рим, но не будут иметь римских прав, соответственно, будут более зависимым населением, но они будут иметь право на землю, на участвовать в работе и даже некоторые политические права. Это плебеи. В общем, Ромул довольно быстро создал основную структуру. Он сам как царь, сенат как главы родов, коих при Ромуле было 100. И, вероятно, это как раз и есть те 100 парней, которые с ним вместе грабили окрестные территории. Народное собрание принимало базовые решения. Где-то они не то угнали, не то прикупили коней. Получились всадники, которые имели возможность сражаться на лошади и стали отдельным сословием. И сам же Ромул заявил, что военные силы Рима будут неисчислимы, и называться они будут легионом. Собственно, первый легион он и придумал. При Ромуле же была введена структура патроната, а именно человек слабый или зависимый имел возможность найти себе патрона, который ему помогал в Риме, а тот, в свою очередь, его довольно заметно усиливал. У нас очень не любили в старом старосоветских учебниках истории эту идею с патронатом, считалось, что это форма зависимости, но сами римляне к этому относились совершенно по-другому. Они говорили, что для клиента патрон – отец, а для патрона – клиент – сын, и обмануть его нельзя, как нормальный человек не обманет собственного ребенка. И судя по тому, что эта структура просуществовала тысячелетия, я склонен думать, что она худо-бедно как-то работала. Ромул также известен как первый триумфатор, первый Авгур, то есть гадатель по птицам, но, собственно, в момент создания Рима. Он же основал коллегию арвальских братьев, которые должны были заниматься делами сельского хозяйства. И он же придумал самый любимый сюжет живописи эпохи Возрождения и даже Средневековья позднего – похищение сабинянок. Вот этот сюжет для меня очень интересен именно тем, что есть возможность посмотреть, что такое договорные матчи по римским правилам. Итак, картинка. Создан город. Ну, что значит создан? Плугом провели борозду, обозначающую его границы, разбили какие-никакие улицы, что-то там построили, назвали все это город, даже, наверное, храм сделали. Но при этом, собственно говоря, кто там находился? Та ватага, которая пришла с Ромулом и Ремом. И те, кому они давали за разные услуги, а иногда даже и просто так, городское гражданство. Кто соглашался стать частью нового города. Как легко понять, в тот момент римское гражданство стоило, мягко выражаясь, недорого. И, в общем, компания отщепенцев, собравшихся на Палантийском холме, постоянно росла, но городом никаким она не была по одной очень простой причине. У них не было женщин. И вот в этой ситуации, да, естественно, с этими римлянами, которые, мягко выражаясь, рассматривались как крайне нежелательная партия, отцы незамужних женщин, девушек, никаких дел иметь просто не собирались. И вот дальше я сперва расскажу, как выглядит, есть миф, а потом попытаемся посмотреть, как выглядят договорные римские отношения. Это как выглядит миф. Ромул, найдя в качестве повода интересный религиозный праздник, пригласил жителей города Сабины с женами и дочерьми на проведение большого праздника. Ну, в общем, потанцевать, принести жертвы, съесть жертвенного мяса, все как нормально. В нужный момент Ромул подал сигнал, и все римляне схватили, значит, бедных, ничего не подозревающих девушек, заткнули им рот, оружием пригрозили, их братьям и отцам, что сейчас же убьют на месте. Ну, а, соответственно, понятно, что праздник, поэтому все были безоружны. А те, кидая проклятие, удалились. И через год пришли во главе большой армии освобождать своих дочерей и сестер из римского плена. Ну, Рим выстроил свою армию, сабиняне выстроили свою. Вот-вот должно было начаться страшное сражение. Но тут девушки, которые за год уже успели стать женщинами, родить детей, кинулись между отцами и мужьями с криками: «Вы что, хотите убить наших детей и ваших внуков? Вы что, с ума сошли? Заканчивайте это дело». После чего сражение, не состоявшись, закончилось. Ну, а, соответственно, сабиняне начали играть довольно важную роль в управлении Римом. И, собственно говоря, началось постепенное переселение части родов в Рим. Так выглядит миф. Теперь смотрим его уровень правдоподобия. Какой вменяемый отец семейства даже в наше-то время? Я уж не говорю про 753 год до нашей эры. Потащит дочерей на празднование с кучей молодых людей, у которых точно заведомо нет женщины, которые совершенно точно, в общем, разбойники вооружены и ненормально. Более-менее очевидно, что сделать такое можно только под очень сильным давлением, либо имея очень четкие, далеко идущие цели. Это первый, второй момент. Ну хорошо, ладно. При некотором старании, цитирует Джером Джерома, любой пятилетний мальчуган проглотил бы эту историю, ну почти не поморщившись. В это еще как-то поверить можно. Но поверить в то, что освобождать дочерей они собрались через год, вот это уже не лезет вообще ни в какие ворота, даже самого минимального правдоподобия. И третий момент. Совершенно случайно. На это празднество почему-то сабиняне привезли, вернее, привели только незамужних женщин. Случайно попалась одна замужняя, у которой, видимо, были очень большие неполадки в семейной жизни. Все остальные были незамужними. Тоже хочешь задать вопрос. Как-то странно получается. В итоге совершенно четко видно, что умный Ромул с руководством города разыграли прекрасную двухходовку, в ходе которой Рим получил не только женщин, но и прекрасные отношения с Альбалонгой, прекрасные отношения с Сабинами на тот момент времени, а главное – возможность начать привлекать к себе уже рода оттуда, резко повышая население. Вот в этот момент начинает работать римский тепловой двигатель. Собственно говоря, эту идею, конечно же, и было хорошо сделано. Ну, а тут есть еще важный момент, он очень простой. Поскольку формально римляне девушками-то все-таки овладели против их воли, девушки были, естественно, обижены, и молодые мужья вынуждены были пообещать им довольно многое по античным-то временам. Право на свободную жизнь, право на часть имущества, право распоряжаться домом в их отсутствие. Вообще говоря, если мы посмотрим положение женщины в Греции и в Риме, мы увидим, что это совершенно разные вещи. Совсем грубо. В Риме женщина не обязана была быть гетерой, чтобы заниматься творчеством и реально оказывать влияние на политику. Другой вопрос, что женщины в Риме не имели политических прав, как и в Греции. Но в отличие от Греции, в Риме очень жестко использовало стандартное правило. Муж, конечно, глава семьи, но жена шея, которая вертит этой головой. И в этом плане женские клубы играли колоссальную роль в истории Рима. И это тоже абсолютно необычно. Вот этот момент с одной ситуации взять сразу несколько результатов очень характерен для Рима. В известной мере в этой истории, римская история, в этой истории с сабинянками Рим начал свое движение к мировому государству. Именно тем, что он, с одной стороны, следовал закону, с другой стороны, отлично умел управлять этим законом, и с третьей, римский рационализм в значительной мере в условиях древности, как ни странно, был очень гуманным. Понимаете, в чем проблема? Рационализм вообще обычно вещь довольно жестокая. Но в условиях конкретно древности, где жестокости было очень много чисто эмоциональной, римский рационализм оказывался именно частью гуманности. Рим, например, терпеть не мог римлянин убивать рабов. С его точки зрения это было ровно то же самое, извините, что компьютер или телевизор выкинуть из окна. Дорогая штука, потом нужно покупать еще один такой. С другой стороны, именно Рим ввел практику вольноотпущенчества. То есть хорошо служивший раб к концу своих дней или по случаю смерти хозяина получал свободу. Она автоматически распространялась на его детей. И даже это не все. Получивший свободу, он автоматически получал и некоторое ограниченное, как у вольноотпущенника, но гражданство. А через некоторое время в третьем поколении ограничения снимались. Таким образом, римский раб, в общем-то, имел все основания считать, что его внук, может быть, будет римским гражданином, а если очень повезет, так и сенатором тоже станет. Как легко понять, это, в общем, заставляло рабов трудиться не только за страх, но и за совесть. И это тоже римский рационализм. Что происходило потом, на самом деле неизвестно. Ромул вдруг исчез во время затмения. Одни говорят, что он вознесся на небо и стал богом Квиринам. Другие говорят, что аристократы его убили, разорвали на части, куски спрятали под тогами и потом захоронили. Что случилось, неизвестно, но во всяком случае первый царь Рима неожиданно исчез. Далее начинается следующий этап римской истории. А после Рима приходит Нума Помпилий, который создал календарь в 12 месяцев, до этого римляне пользовались 9-месячным календарем, открыл храм Януса. И вновь мы с интересом начинаем обращать внимание на огромную роль женщин. Нума Помпилий встретил нимфу Эгерию, а встретил он ее потому, что потерял свою жену, 13-летнюю девочку, которая умерла неожиданно. Был он очень огорчен, в общем, пытался наложить на себя руки, встретил нимфу, которая научила его законотворчеству, научила его, как подсчитывать земли, и вообще объяснила, что нужно сделать, будучи царем Рима, вернее, ставши царем Рима. А Нума сделал межевание земель, ввел ремесленные цехи, а заодно запретил человеческие жертвоприношения. В общем и целом, до того времени они еще были. Более того, римляне, хотя они не переваривали даже саму идею человеческих жертвоприношений после Нумы Помпилия, тем не менее приносили в жертву людей даже во времена Второй Пунической войны. То есть такого типа вещи были и дальше. А вообще, в этот период у римлян цари все время менялись. Мирный, воинственный. Ну, Ромул, надо иметь в виду, был воинственный, Нума был мирным. Вообще, что интересно, при Нуме, судя по всему, за довольно длинный период его царствования, около 40 лет, ни разу не было ни одной войны. По-моему, это единственный такой период во всей римской истории, как республики, царство, республики и империи. Ему наследовал Тул Гостилий, который, наконец, разрушил Альба Лонгу. После этого Альба Лонга прекратила свое существование, ну а рода Альба Лонги стали римскими родами. Он воевал с городом Веи, это совершенно особая ситуация, с городом Веи, который находился от Рима в 17 километрах, римляне воевали 3 раза. В конечном счете они победили. А как раз в это время при Туле Гостилии проходит знаменитый бой между Горациями и Курациями. И опять у нас появляется прекрасная возможность поговорить о римских договорниках. Опять вспомню классический миф. Имеются три брата Горация и три брата Курация. Вообще говоря, они дети родных сестер-близняшек по мифу. И в этом плане между ними очень тесные родственные отношения. Но когда, соответственно, начинается очередная война, собственно, Тул Гостилий разговаривает с Метием Фуфетием, и они приходят к выводу, что повоевать, конечно, можно, но ведь на нас смотрят 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и так далее силы. И когда мы будем ослаблены войной, они нас нападут. Поэтому давайте решим исход войны в поединке. А тут еще такое везение, абсолютно одинаковые поединщики. Везде три брата от одних и тех же сестер, очень похожи друг на друга, значит, ничего случайного быть не может. То есть, с точки зрения римляна, и ситуация совершенно идеальна. Только Господь решит, вернее, боги решат, кто из них должен победить. Ибо человеческие силы у них равны. Опять же, все знают результат. В начале боя двое горациев убиты, все три курации ранены, один гораций невредим, он кидается бежать. Курации кидаются за ним в погоню, но при этом растягиваются за счет тяжести ран. И он их убивает всех по одному. Все нормально, абсолютно нормальная история, абсолютно нормальный поединок чемпионов. А вот дальше проходит довольно странная ситуация. Оставшийся в живых Гораций встречает свою сестру, которая была обручена за одного из курациев. Уже сама ситуация довольно странная, учитывая их крайнюю близость генетическую. В то время, ну, такие вещи не то, что не дозволялись, но не были очень уж распространены. Она, естественно, начинает плакать, что ее жених убит. Тогда Гораций с криком «Да чтоб тебе пусто было с твоей не вовремя пришедшей любовью!» убивает сестру во имя государства. История очень известна. Опять хочется спросить, что в ней не так? Ответ – да, в общем, все. Начнем с того, что брат брата в истории убивал очень много раз, а вот убийство братьями и сестер – крайне редкий случай. Так вот, на память я ничего сразу и не вспоминаю. Второй любопытный момент – это же нормальный Рим. Да, еще очень древний, но основные правила те же самые. Свою дочь мог наказать, в том числе и убить отец. Соответственно, убивая ее, Гораций шел против законов города, это само собой. Против законов человека само собой, но он еще и оскорблял отца впрямую. Что для человека относительно нормального, а Гораций такой вам описан, для Рима было совершенно ненормальным и невозможным делом. То есть это он должен был сойти с ума для этого. И, наконец, последний вопрос. А, в общем, он что, был крайне изумлен тем, что его сестра плачет по жениху? В общем-то, это крайне маловероятно. И тогда получается очень интересная мысль. Давайте на секундочку представим себе, что сражение обернулось по-другому. Ну, Горации все погибли, а Курации выиграли, страна Альбалонги. Но тогда, как легко понять, сестра Горациев оказывается женой Курация, и мы опять можем осуществить соединение общин. А вот когда выиграли Горация, и появилась возможность сделать соединение общин на гораздо более выгодной для римлян основе, вот тогда девушка оказалась крайне неудачно расположена. Она мешала. Наверняка она хорошо знала, о чем была договоренность на тот или иной случай. После чего ее быстро убили, но не просто убили. В этой ситуации, как легко понять, Гораций мгновенно потерял все права победителя. Собственно, он тут же был заключен под стражу. Его приговорили к смерти. Разумеется, казнить его никто не стал. Но уже ни на что претендовать он тоже не мог. В результате объединения А община Шлюту угостили именно так, как ему это было удобно. Довольно короткое время Митя Фуфетия он убил, формально за измену того, после чего, собственно, Альбалонгу и разрушил, а альпских старейшин записал в патриция. После него правил Анкмарс. И да, заметим, что монархия это у римлян была выборная, то есть никаких вариантов наследственной монархии не прописывалось. Анг хотел вести мирную политику, но ничего у него из этого не получилось, зато по дороге он победил латинян, цебенян, этрусков и вольсков. Побежденных переселил в Рим, создав в Риме уже полное настоящее плебейское сословие. Первые плебеи там появились при Ромуле, но начиная с Анка Марса они уже становятся именно сословием большой группой. Тарквиний древний, этруск. Женой его была прорицательница Тенаквиль, которая, собственно, ему и предсказала, что надо ему ехать в Рим и становиться там царем, что ему и удалось. Продолжал те же войны, подчинил Этрурию, собственно, ввел понятие союзника римского народа, создал римские обычаи войны. У него при нем уже 300 родов в Риме, и сенат, соответственно, стал 300 человек. Осушил болото между Палатином и Капитолием. В следующий раз эти болота сушили уже при Муссолини. Сервий Туллий дал плебеям права гражданства. Ввел конституцию. Разделил город на 33, 4 городских, 26 сельских. Что интересно, первое территориальное, а не родовое деление. В Риме вообще была очень интересная ситуация. Такое впечатление, что там все время одновременно существовала и родовая, и соседская община. В реальной жизни между ними всегда жесточайшие конфликты. Они были и здесь, но они как-то всегда вводились в рамки того или иного закона. Построил стену, обнес этой стеной 7 холмов, ввел понятие имущественных классов и, разумеется, воевал с Латинским Союзом. Но это же постоянное дело. Наконец, при последнем царе Тарквинии городом шло активное строительство, создана канализация. Именно здесь происходит интересная история с Севилиными книгами. Она настолько ни на что не похожа, что может даже выглядеть чистой правдой, поскольку я бы сказал, что аналогичных мифов я просто не припоминаю. Сибилла принесла Тарквинию 9 книг и заплатила за них непомерную цену. Тарквиний ее выгнал. Она пришла через некоторое время, сказала, что 3 книги она сожгла. За оставшиеся она просит ту же цену. Тарквиний поколебался, но решил, что очень дорого. Она пришла и сказала: у меня осталось 3 книги. Либо ты платишь, либо я сжигаю и их тоже. Он заплатил все деньги. Книги эти просуществовали до времени довольно позднего христианства, когда их ликвидировали как языческие заблуждения. Они, вообще говоря, отношение к книгам Севиллы несколько напоминают отношение на Терминусе к явлениям Хари Селдона. Книги были спрятаны, находились под постоянной, очень жесткой охраной. Разрешали их использовать в крайне критических для римского государства ситуациях. То есть вот это рассматривалось как самый последний резерв, когда уже ничто не помогает, ни легионы, ни политика, ни деньги. Когда не помогает ничего, и государство на краю гибели, открывают книгу, читают, принимают на этом основании решения. Насколько я понимаю, за всю историю эти книги открывались 3 или 4 раза. То есть очень немного. Считается, что Севилла прожила какую-то совершенно немеренной длинной жизнь, несколько сотен лет. Во всяком случае, по тексту Севиллиных книг похоже, что она была знакома еще с Энеем. И более того, активно отсоветовала Энею отправиться на поиски отца Ваид, сказавши следующее: до Ваид пройти никаких проблем нет, Аид, радушный хозяин, всегда тебя примет. Там проблема, как пройти обратно. Значит, вот такая любопытная история. Далее у нас проходит еще одна ситуация под названием «Римские сфабрикованные процессы». Сын Тарквиния решил обесчестить Лукрецию, заставив ее отдаться ему под угрозой меча. Соответственно, на следующий день она пришла к своему отцу, рассказала про свою страшную судьбу и прямо тут же на месте покончила с собой ударом кинжала. Брат ее, Брут, сказал, что никогда не простит такой страшной судьбы сестры. В результате взбунтовался весь Рим, Тарквиния изгнали. С этого момента создается Римская республика, резко падает роль плебеев, поскольку на них опирался Тарквиний. Помните, Сервий дал им права гражданства и так далее. Резко возросла роль Сената. В итоге в очередной раз хочется задаться вопросом, кому же это выгодно. И действительно, ситуация выглядит довольно необычно. Во-первых, достаточно интересно, что сначала Лукреция уступила силе оружия, а затем покончила с собой. Немного подумав, что концы с концами, ну уж совсем не сходятся, заявили, что страшный насильник заявил ей, что он сейчас вызовет сюда раба, убьет мечом ее и раба, и всем заявит, что он поймал их за прелюбодеянием. Ну и, соответственно, тогда это концы с концами как-то начали сходиться, но все любопытно в следующем. Вообще говоря, в этом деле никто не был допрошен, а единственный свидетель, собственно, Лукреция, почему-то мгновенно покончила с собой. Далее мы можем как угодно раскрашивать эту картинку, но ощущение, что очередной кусок римской истории – это договорной матч, у нас возникает и возникает очень всерьез. Кстати, вся история с Горациями и Курациями, с Лукрецией интересна еще в одном отношении, а в отношении некоторой списанности. А сражающиеся братья – старый добрый индоевропейский миф. А казнь родственника, который оплакивает врага – это Антигона. И с этой точки зрения мне иногда возникает ощущение, что римскую историю просто честно писали с греческих книг. Ну а что концы не сходили с концами, но я уже сказал, белые нитки в общем торчат, никто на это не обращает внимания. Следующая схемка. Это, собственно, история Рима от рассветных веков, которые закончили основанием города, до темных веков, которые начались после прихода Юстиниановой чумы в VI веке нашей эры. Вот тут все базовые этапы истории и жизни Рима и, собственно говоря, все внутренние и внешние конфликты, которые мне показали достаточно важными, чтобы здесь их изобразить. Латинские войны, Виенские войны, Самницкие войны, Пунические, Македонские. Обратите внимание, сколько времени занимает борьба плебеев с патрициями. Фактически она продолжается более 200 лет. Больше, чем любые войны, которые Рим вел вместе взятые. Да и, в общем-то, ничем она не закончилась, перешла в борьбу оптиматов и популяров. Это, собственно, карта областей Италии. Это, собственно, самое начало. Этрусское двенадцатиградье, латинская территория, маленький город Рим, намного более мелкий, чем город Вей, с которым он воевать около 100 лет. Это, собственно, уже этническая карта Италии, какие народы, что и как происходило. Это, собственно говоря, схема семи холмов и стены первой, которую защищал Рим. Ну, а это, собственно говоря, то, что Рим оставил грядущим поколениям, римские акведуки. Это акведук конкретно не в Риме, а во Франции, но он сохранился до сегодняшнего дня. Итак, мы говорили о том, что невероятной особенностью греческой истории был метадокс в их основной пиктограмме. И это был метадокс изгоев. Каждый греческий полис – изгой по отношению ко всем остальным полисам. И тем самым мы получаем очень много изгоев. Ничего такого нет в Риме. А римская пиктограмма тоже метадокс, но это цепочный метадокс. Вот смотрите. В центре Рим, левое и правое, как бы они ни назывались в разные века, и закон, который ими управляет. В следующем контуре – ближайшее, кто был к Риму, латиняне. Между ними конфликт, и, соответственно, рано или поздно латиняне присоединяются к Риму, Рим становится больше, этот кусочек исчезает. Следующая конфликтующая сторона – это русские, вольские, другие племена, живущие вокруг. Теперь уже предыдущая конструкция конфликтует с ними. В конце концов, они становятся частью Рима. Дальше италийские греки. Италийские греки – это Тарент, это, собственно говоря, государство Пир, это сицилийские греки, это уже сильная цивилизация со слонами, с хорошей армией, съели и их. Дальше уже вся Италия объединена Римом, но против них пунийцы, македоняне, балтийские греки. И с ними разобрались. Осталось следующим противоречием были парфяне. Те самые, которые потомки персов. И с парфянами римляне воевали и при республике, и при империи. Но слишком велик стал Рим, и транспортная теорема, невозможность произвольного увеличения размеров территории страны при определенном уровне развития транспорта, встала в управляющую позицию. Так и не удалось парфянам превратить в друзей и союзников римского народа, так и не удалось Риму продвинуться дальше всерьез за Евфрат и Тигр. При Трояне Рим действительно овладел Двуречьем, но это было очень ненадолго. Ну и, конечно, были еще варвары, самые разные германцы, галлы и так далее, которые были произвольной внешней стороной ко всем элементам этого баланса. Наверное, сегодня я бы хотел показать еще только одну схему и на этом закончить пока. А вот смотрите. Средиземного моря, вековой конфликт 5-4 век, мы эту схему знаем по истории Греции и Карфагена. Конфликт римского и карфагенского мира, Сицилия – выколотая точка конфликта, Великая Греция – в управляющей позиции, конфликт – греческий-персидский мир. И когда мы занимались Грецией, мы, естественно, смотрели, что у нас внутри Великой Греции. Ну а теперь посмотрим, что у нас внутри Рима. 5-4 век. Предел противоречия патриции плебеи. Плебеи – соседская организация, а патриции – естественно, родовая организация. Даже с точки зрения голосования, это голосование по куриям или голосование по трибам. Соответственно, патриция тесно связана с сенатом. Сенат, да, в конечном итоге и плебеи становились сенаторами, и консулами, и цензорами, но в тот момент сенат целиком контролировался патрициями. В значительной мере консулы тоже были патрициями, но консулы всегда находились в конфликте с сенатом. И управление ими шли народные собрания, те самые комиции, которые могли быть сделаны по трибам, а могли быть сделаны по куриям, то есть по родовой или по территориальной организации. Борьба плебеев привела к созданию трибунов, специального исключительно плебейского института. Плебеи с консулами находились в очень сложных отношениях. С одной стороны, четкие противоречия. На самом деле, трибун имел полную возможность через интерцессию просто отменить любое указание консула, без объяснения причин, отмените все. Правда, только внутри города. Правда, это не касалось диктаторов. Если ситуация вынуждала временное избрание диктатора, трибун не мог никаким образом влиять на его действия. Поэтому трибуны и консулы, с одной стороны, враги и конкуренты, с другой стороны, находятся в очень тесной связи. Возникает довольно сложная структура управления, которая, однако, имеет вид классического векового конфликта. Это устойчиво, это долго живет, и в конечном счете, в течением времени, разница между плебеями и патрициями начинает резко сокращаться. Плебеи становятся и консулами, и сенаторами, и цензорами. Кстати, последняя должность, которую доверили плебеям, была должность квестора, ответственность за финансы. Это очень долго патриции держали в руках, но не удержали. И тогда происходят изменения. Плебеи и патриции соединяются в новый слой нобили, который уже выделялся не по происхождению, а только по богатству и влиянию. Но после этого проходит еще два века, и начинается сильнейшее расслоение нобелей. И, собственно, во времена гражданской войны мы видим тот же самый конфликт, только теперь на месте плебеев популяры, на месте патрициев оптиматы, те же самые правые и левые, те же самые вроде бы сторонники народа, вроде бы сторонники аристократии, и там вроде бы, это особые римские отношения. И опять нормальное линейное противоречие. Вот такой это был мир, мир Римской Республики. В следующий раз мы продолжим историю Римской Республики и, наверное, коснемся уже эпохи гражданских войн, где эта история проявилась наиболее ясно. Спасибо.